Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Как вы уже знаете, 20 января в Москве, в Центральном доме кинематографистов, открывается 28-й международный фестиваль кинофильмов и телепрограмм «Радонеж». Подробнее о нем сразу после анонса расскажет программный директор кинофестиваля, ответственный секретарь гильдии киноведов и кинокритиков Татьяна Викторовна Москвина-Ященко. Ну а затем, примерно в середине часа, в эфир вновь выйдет очередная передача из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района «Образ жизни».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Тяжко болящих протоиерея Дмитрия, Аллы, отрока Артемия, болящих протоиерея Алексея и матушки Ирины, отрока Иоанна, младенца Симеона, Анны, Елены, болящего Александра, Нины Сачада, Ольги Сачада, Ирины Сачада. января в Доме кино Союза кинематографистов стартует очередной 28-й международный фестиваль кинофильмов и телепрограмм «Радонеж». Подробнее о нем мы попросили рассказать программного директора нашего фестиваля, ответственного секретаря гильдии киноведов и кинокритиков Татьяну Викторовну Москвину-Ященко.
Здравствуйте. Те, кто нас слушает и, может быть, слушают участники 28-го фестиваля «Радонеж». Это уже серьезная дата. И в этом году мы собирали довольно сложную программу, потому что передвинулись немного даты проведения фестиваля. Теперь он с 20 по 23 января будет проходить. И мы включены как одно из первых мероприятий международных рождественских образовательных чтений. Вот так что это еще такая ответственность серьезная. Люди могут немножечко пораньше приехать, посмотреть наши программы. 4 дня будут идти в 2 залах Дома кино на Васильевской, 13, в Белом и Малом, а закрытие будет в Большом зале 23 числа. И будет фильм «Русский крест». Игровое и интересное событие, которое в этом году... Ну, даже если люди смотрели по телевизору или где-то там еще в интернете, то на большом экране это просто совершенно грандиозное такое красочное и драматическое полотно о нашем тоже времени, о современниках, поэтическое.
Это вы имеете в виду фильм «Закрытие фестиваля», да?
Это фильм «Закрытие фестиваля».
Вообще, я считаю, что действительно наш фестиваль – это прямо подарок участникам рождественских чтений. Вот что на этот раз у нас?
В этом году программа, она, как всегда, по времени демонстрации, она у нас программа практически бывает всегда одна и та же. Мы не увеличиваем программу и не сокращаем. По количеству фильмов может быть больше или меньше. Это зависит от того, больше ли в этом году интересных полнометражных неигровых картин или короткометражных. И сколько мы набираем интересных фильмов – короткометражных, игровых и анимационных. В этом году очень мне нравится программа анимационная. Там каждый фильм, он по-своему интересен. Это и «Ангел маленькой принцессы» Александра Ставарского, «Великомученицы великой княгини Елизаветы Федоровны», но только в истории из ее юности, из ее романтической встречи с будущим ее мужем. И очень красиво и изящно сделанное. Или там «Светлые души» по рассказу Василия Шукшина, работа «Визионер», анимационное погружение в образы Иеронима Басха, такая студенческая тоже замечательная работа. Это студент Булавин Всеволод, и про него сказал один наш тоже критик, что вот только студенты, такие бедные студенты, могут делать прорывы в анимационном кино, потому что вот она такая очень мощная по форме картины.
Ну, это дебют еще, видимо, да?
И дебют студенческий, да, потому что в основном работы студенческие, и когда отбираем короткий метр игровые картины, в этом году не очень у нас складывается конкурс внутри большого конкурса, потому что, мне кажется, время такое серьезное, что студенческие работы, они еще, как правило, короткометражные, они еще не дотягивают до серьезного, правдивого какого-то рассказа о современной жизни. Но вот я бы там, скажем, отметила один фильм, просто их очень много фильмов, как всегда, много, он получается 39 в конкурсе, 33 в телевизионном конкурсе и еще там 13 в информационной программе. И вот один фильм, который я хочу вспомнить, это фильм ижевского автора, называется «Последняя служба». Это действительно по реальным событиям, как расстреливали, как были репрессии, уже начавшиеся с 1918-1919 годов в Удмуртии, и как расстреливали священников. Вот с одним священником рядом стала матушка. Сам фильм, может быть, он и не шедевр кинематографический, но меня просто потрясло, потому что в финале там несколько, довольно длительно идет длинный такой титр, где они перечисляют все разрушенные церкви в Удмуртии за период советской власти. И очень мало там пишут, что восстановлено. И вот это вот, понимаете, вот такие вот жемчужины, они появляются неожиданно даже. Вот не так, что это какое-то особо значительное кинематографическое произведение, но вот то, что они подали вот такую информацию и дали нам еще раз задуматься о том, как не только в центре, но и в глубинке российской в советские годы страдали и священники, и церкви, и люди, и вера. Это вот просто совершенно уникальное такое явление. Что вот я бы хотела отметить особенного в этом году, вот как она сложилась в программу, если брать ее как концептуальную такую программу, да, меня поразило то, что вот духовная история и законы духовной жизни, они стали для авторов уже совершенно органичными. И они вот эту религиозную картину мира, взгляд религиозный на мир, соединяют с историей земной и современностью, как с точки отсчета, вот соединяя органично, так, чтобы авторы, переплетая эти три линии в сюжете, рассказывая, начиная, может быть, даже от древних преданий, но и недавних событий прошлого века, соединяют с сегодняшними событиями и с сегодняшним днем. И все это получается как единое целое. И вот именно такой угол зрения, такая точка зрения помогает нам, зрителям, почувствовать промысел Божий в нашей истории и вообще в судьбе каждого героя, человека, который попадает в поле зрения авторов. Очень много фильмов портретов поколения целого. Потому что очень велик интерес сейчас к тому, а что же в душе человека происходит вот сейчас, особенно вот за последние, видимо, эти три года после пандемии, уже идет не первый год специальная военная операция, эта тоже тема вошла очень органично, не пафосно, не нарочито патриотично, а очень как-то опосредованно включена в жизнь современную и историческую, в сюжеты, которые мы вот наблюдаем в этом году в фильмах нашего Радонежа. Но если вот так вот посмотреть конкретно по фильмам, пройтись более так как бы подробно, с каким-то комментарием, там, например, темы такие проблемные берутся, как жизнь монастырей, что происходит в монастырях, от такого, в общем-то, очень благополучного, скажем, существования, как в фильме «Служение» Андрея Андреева, о казахской епархии, о митрополите Александре Астанайском и Казахстанском, где укрепляется православие вот в быту среди людей, которые исповедуют православие, среди детей, которые как бы здесь тоже получают возможность и быть на службах, и церковную историю изучать. А есть, например, совершенно другая проблема, когда речь идет в фильме «Батюк» Светланы Стасенко о северных монастырях далеких, где, по сути дела, вот старинные монастыри, стены их как бы опять возникают, укрепляются, но работать некому. Там, по сути дела, трудники – это вчерашние зэки. И хорошо, если там есть настоятель, крепкая рука, который держит и дисциплину, и помогает в строительстве организационно и духовно. А вот если настоятель вдруг слег, то начинается и распри. И что делать, и как быть? А тем не менее, все равно продолжается и строительство монастыря, и потребность в вере у этих людей, даже таких вот вчерашних братков, скажем так, да, которые приходят и здесь находят себе место служения, и труда, и служения. Или там, скажем, фильм о наших тоже современниках, врачах, которые, ну, мы понимаем, во время пандемии, как они себя героически вели. И вот фильм «ВДНХ. Павильон 72» – это о героизме врачей Сергея Головецкого, который очень тоже не пафосно, без каких-то накрутов драматических ситуации, потому что ситуация и так драматическая, да, когда люди каждый день погибали, но каждый день боролись за каждую жизнь врачи, и об этом тоже рассказывает этот фильм. И, скажем, вот эти вот фильмы-портреты, они мне тоже очень нравятся в этом году, например, «Грань добра», где образ героя-педагога, такого Михаила Непогодина, который работает с детьми детдомовскими, вот такой центр есть, «Грань», и ему только, по сути дела, доверяют этих детишек, и они его обожают, потому что он погружает их в такой естественный мир путешествий и по реке, и в лесу, и летнего такого лагеря, потому что он считает, что дети должны пройти тот путь, который подготовит их к жизни, когда они выйдут уже из детского дома и войдут в большую жизнь. Тема специальной военной операции, там, предположим, мне тоже очень близка в фильме «Когда придет весна» Клименко, Юлии Клименко. Это картина, где вот, которую собирает как бы тоже герой, молодой человек Петр Лундстром, скрипач. И он, путешествуя с концертами по Донецкой и Луганской областям, он встречается с людьми, он все время идет как бы повествование на фоне классической музыки. Он сам, Петр Лундстром, как бы один из представителей этого рода музыкантов Лундстромов. И он тоже хочет понять, как вот люди живут в этом страшном времени, когда непонятно, что будет завтра, и вообще как пережить, может быть, боль, которая была еще вчера, и при этом он встречается с людьми, играет для них, и эти моменты, они как моменты истины, раскрывают, что главное для человека – это общение, это установка на позитив, на доброту, на открытость. И это, по сути дела, перекликается с библейскими историями, которые находят, и опору в которых находит Петр как герой этого фильма, для себя читая Библию и Евангелие. Очень тоже важно, что фильмы собирают как бы вот род человека, помогают осмыслить, что он не сегодня только вот родился, да, и появился на свет, что в него еще жили поколения, и что эти поколения тоже созидали много хорошего, которое что-то сохранилось, что-то утратилось. И, например, вот «Лики Руси» такой цикл, да, передачи, ну, фильм такой, «Меценат, монах Иннокентий Сибиряков», это вот о династии Сибиряковых, которая тянется из XIX века, и там вот один из их представителей, этих династий, они там были миллионеры, по сути дела, с нашей точки зрения, да, меценаты, но при этом поддерживали и науку, и искусство. А вот Иннокентий Сибиряков, он вообще ушел в монахи и стал уже таким бессеребренником, святым человеком, которого почитают и сейчас. И вот старая культура наша, да, открывается людям постепенно. Вот почему я говорю, что в этом году как-то очень органично духовные законы вплетаются в сюжетные перипетии того или иного фильма. Вот, например, Милетова «Второе открытие. Исповедь церковного живописца», фильм Игоря Смирнова, он рассказывает через тоже одного человека, дальше открываются там его ученики, академика, реставратора и педагога Александра Крылова, как он в свое время, еще будучи не крещенным, не религиозным, тем более там не воцерковленным человеком, пришел к древней русской живописи и открыл ее для себя через фрески Великого Новгорода. Когда он погрузился в мир фресок Великого Новгорода, он об этом рассказывает очень глубоко, как бы и точно, формулируя вот это понимание, он говорит о том, что больше уже ничего не надо было искать, потому что все вопросы, которые были в нем, были ему открыты вот в этих фресках Великого Новгорода. И он пришел к древнерусскому искусству через вот это откровение. И сам, по сути дела, потом создал мастерскую и воспитывает детей, которые уже разошлись по многим монастырям и таким иконописным мастерским, помогая им войти в ритмический строй, музыкальный строй, потому что и зодчество, и песнопение, и фрески, и иконопись – это все соединяет людей вот как некий такой вот образ мироотношений, мировосприятия, который как бы дает полноту восприятия жизни. И это очень здорово, потому что увлекает и сидящих в зале, как бы внимательнее ко всему к этому приглядеться. И интересные проблемные фильмы, которые у нас вот, присутствуют в программах и основного конкурса, и телевизионного конкурса. Например, фильм Светланы Тандит «Неизвестные страницы. Истории русской школы». Это просто за несколько тоже лет архивные находки академика Цирюльникова, который попытался посмотреть, а какая была школа до революции, что мы, собственно, имели и что мы разрушали. А это и церковно-приходские школы, которых было уже очень много, и, по сути дела, вот неграмотность было решено уже даже до 1917 года. Это и земские школы, и какая была атмосфера в этих земских школах, какие остались воспоминания у людей, которые потом попали в революционную стихию, и то, что было в юности и в детстве, для них было тем стержнем, которое потом держало их всю жизнь. Это вот очень любопытная тоже тема и проблематика, которую вот первый раз я так сталкиваюсь за эти годы. В кинематографе глубоко вот она так поднята. И, скажем, прошлое, которое тоже мы вроде видели не раз уже, было заявлено в других, на других фестивалях «Радонеж», тем не менее появляются фигуры уже не раз возникавшие, да, такие как патриарх Тихон или великая княгиня Елизавета Федоровна, но их житие не просто отдельно существует, и там через хронику, через воспоминания современников раскрывается, а через то, как сегодня наши современники прикасаются вот к этим святыням, к тому, что осталось от Елизаветы Федоровны, Марфо-Мариинской обители. И когда хроника включается вот в современный такой репортажный ряд, и одно другое начинает поддерживать, и возникает такая очень серьезная образность, которая показывает, еще раз повторю вот эту свою мысль, предопределенность исторического течения времени, промысла Божьего, судьбы человеческой и даже целого народа. И герои, которые появляются на экране, они и святые, тут много достаточно фильмов о старцах, и старец Наум, и старец Николай Залицкий, и отец Илий наш живущий, и старец Зосима украинский. То есть в фильмах появляются вот старцы, но они, опять же, не как экзотика появляются, они появляются как часть жизни, которую они еще вокруг себя очень плотно организуют, и организуют и современность, и как прошлое, подтягивая сюда, как уже традиции, которые сложились веками, и больше можно говорить о том, что как сегодня они опять возрождаются. Например, фильм, это фильм внеконкурсный, «Плоды древа доброго» нашего постоянного члена жюри Александра Богатырева, о старце Науме, старце Троицы Сергиевой Лавры, который был духовником братьев Троицы Сергиевой Лавры, который, вот когда уже посмотрели в полноте, в объеме то, что было сделано им за всю жизнь, так там только архипастыри из одного вот места его родного, где там монастырь и храм, где он родился в краю, вышло 9 архиереев, а вообще священство и церковных людей около 100 человек. То есть это человек, который создал несколько монастырей, несколько продолжателей себя. И вот как это удается человеку, такое количество людей окормлять и духовно правильном направлении их организовывать. И там интересно очень, каждый из участников рассказывает о том, как происходила и духовная связь, и молитвенная, и пасторское такое вот окормление старца Наума. И говорят, что вот там таких вот, может быть, очевидных, не обязательно рассказывать каких-то ярких чудес. Просто иногда вот надо было сколько-то кубов дерева для того, чтобы строить церковь, и вдруг появлялся человек, который говорил, да, вот у меня на складе, можно поехать, взять, и вдруг приходили вот те необходимые вещи в быту, которые как бы нигде, казалось бы, взять нельзя было. И вдруг они появлялись. Ну и уже не говоря о том, что, конечно, это такое прописное и про исцеление, и пророчество. Это тоже такие вещи, о которых в каждом фильме о батюшке, о старце, остается тот человек, который как бы внутри себя, говорят, уже исполнил нравственные законы, которые это чувствует глубоко, и общение с другими людьми. ту меру общения, которая не разрушает, а только созидает человека, вот это вот в фильмах раскрывается. А параллельно просто рассказывается о наших великих соотечественниках, например, Петрович самолет, человек-самолет, это об авиаконструкторе Владимире Бабаке. И о его бюро конструкторском, это автор, по сути дела, Су-25, этих самолетов потрясающих. Но и драматичность истории и его, изобретения, потому что сейчас эти самолеты, они летают и с русской, и с украинской стороны, и борются за победу, и причиняют много боль. То есть это вот такие проблемные вещи, которые надо еще вот посмотреть, увидеть, услышать, осмыслить, и как к этому отнестись. Или там, скажем, другой такой очень необычный, на мой взгляд, хотя простой, совершенно ясный по своему вот визуальному ряду, без всяких формотворческих там изысков, просто вот очерк о человеке, операторе Познанском, которому 94 года, но он активен, ему скучно дома сидеть, он хочет снимать кино, и у него получается сценарий для детского фильма, и он снимает один из своих фильмов детских вот про ребенка в 94 года. И главное, что он, рассказывая о своей судьбе и о том, как он прожил жизнь 94 года, да, он нигде не сетует, нигде не ворчит, нигде не негативно не оценивает какую-то ситуацию. А его фильмы, когда он снимал в основном не игровые картины, по сути дела, сейчас уже, по-моему, саратовская студия была, они уже смыты, потому что серебро нужно было с пленки счистить в свое время. Никто, конечно, их не переводил в новые технологии. Там. Но он очень радуется, когда его привезли авторы архив кинофотодокументов, и там нашли один из старых его фильмов о том, как он снимал там детский садик. И он так радуется, что он увидел кадры, которые были сняты им там 50 лет назад, и не сетует совершенно, что большинство его фильмов и, по сути дела, его работы творческой уже не восстановить. То есть вот какие-то удивительные люди, которые совершенно по-другому заставляют смотреть на наших современников, и никакой чернухи, никакой грязи, хотя драматизма очень много, и тут каждый второй фильм об этом тоже говорит.
У нашего микрофона была программный директор 28-го международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм «Радонеж», ответственный секретарь гильдии киноведов и кинокритиков Татьяна Викторовна Москвина-Ященко. Продолжение ее беседы вы услышите в ближайший четверг. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Отец Алексей, благословите.
Бог благословит. Поздравляю вас всех, дорогие братья и сестры, с Рождеством Христовым. Желаю вам всех благ в жизни. В этот праздник совершается то, что языческий мир ждал многие сотни лет. А практически то, что человечество ждало с самого дня, можно сказать, изгнания из рая, когда Господь за прегрешение Адама и Евы изгнал их и поставил ангела с мечом обращающимся. Тоже интересно, интересный такой образ, меч обращающийся, чтобы воспрепятствовать им обратно вернуться. И с тех пор человечество ждало, когда же придет тот, кто был обещан Господом, который снимет грех с человечества, этот грех, который лег на них после их непослушания Господу. Послушание-то было как бы такое небольшое, как бы даже ничего особенного не произошло. Просто съели плод с дерева, которое им нельзя было есть, вот и все. Но все изменилось в этот момент. Адам плакал, уже сидя у ворот рая, вспоминая, как это было хорошо, как хорошо там было. Да и каким он был, потому что ведь, знаете, сейчас на иконах на наших, а очень даже это больше всего показано в западной живописи, изгнание из рая, Адам и Ева около дерева, и они там такие голенькие, со змеем, с этим, с яблоком, с каким-то там, в общем, ну, хотя это не яблоко, вот это плод, неизвестно какой плод. Может быть, этого плода уже, я думаю, сейчас и нету. Но дело в том, что Адам и Ева, они были совсем другими. Но они были не такими, как изображаются на этих картинах. Потому что, помните, там говорится, что Господь вот после этого грехопадения сшил им ризы кожаные. Некоторые объясняют это так, что Господь дал им вот это самое тело, в котором мы сейчас и ходим. Тело, которое сделано по образу вот наших близких родственников, существ. Как бы близких родственников, как говорят наши эволюционисты.
От которых мы произошли.
Да, от которых мы как бы произошли, да. Уж очень похожи. Но дело в том, что Адам, это же была вершина, это была вершина создания. Как красивы звери, птицы, посмотрите, как они удивительно красивы. Как птицы есть раскрашенные удивительным образом, с каким у них перья красивые, как звери бывают, или рыбы, которые там светятся, которые вообще тоже переливаются красками разными. А человек был венцом создания, он был совершенно удивительным созданием, прекрасным. И недаром так Адам, согрешив, он увидел свою наготу, понимаете, он вдруг лишился славы, которая делала совершенно другим существом. А тут вдруг он увидел свое тело, которое вдруг он облегся в это тело. Это странное было, я думаю, и страшная такая картина. Недаром он скрылся под кустом от Бога. То есть, ну, что это можно сказать? Как будто бы человек сошел с ума. Ну, действительно, я думаю, что представьте себе, как, знаете, у Кафки есть такой рассказ. Я забыл, как он называется. Когда он вдруг проснулся, человек, и обнаружил, что он в образе какого-то страшного то ли червяка, то ли насекомого, который лежит на кровати на своей и еле может пошевелиться, вот так вот перевалиться сбоку на бок, пошевеливает какими-то там члениками. Это жуткий рассказ, я вам скажу, да, потому что если представить себе такое, что такое с тобой случилось, действительно может сойти с ума, потому что вдруг тебя, твое сознание вот всунули вот в этот вот страшный облик. И вот я думаю, что что-то подобное случилось с людьми, когда они вдруг увидели себя заключенными вот в это тщедушное, немощное тело, беспомощное. Действительно, и скрылись под кустом. И с тех пор, как они были изгнаны из рая, после того, как он оплакал от своего изгнания и свое падение, это человечество потом ждало, несколько тысяч лет ждало, когда же придет Спаситель. И вот он пришел. Вот он пришел, приняв на себя тело, вот это самое тело, которое он дал когда-то Адаму, этого маленького, совершенно немощного создания, крошечного. Представьте себе, если человек тогда Вообще он потерял рассудок, действительно. Он, помните, ну, скрылся под куст от всевидящего Бога. Но он же знал, что Бог всевидящий, что он все видит. Как скрыться в какой-то кустик? Но это было настолько невыносимо показать свое вот это вот тельце, что он просто не мог. Он заполз под этот куст и из-под куста беседовал с Господом. Как это было тяжело. И представьте себе, всемогущий Бог, создавший человека, создавший всю землю. Представим себе, вот земля чудесная совершенно, с водой, с воздухом, с многими зверями, каждый из которых просто чудо, каждый зверек, посмотрите на их одежду, на их оперение, на их глаз, который у черепахи один глаз, у рыбы другой, у птицы третий, у человека четвертый, у кошки от человеческого отличаются глаза. И все это чудесно, и кошки глаз видят, и рыбий глаз, и насекомый глаз. И человеческий глаз видит совершенно по-своему все. И все это создал Бог. Какой же мудростью надо обладать, каким всемогуществом? Все галактики, которые крутятся сами по себе, как бы, понимаете, как бы не падают, не сталкиваются друг с другом. Солнце обогревает все эти планеты. И вот, это, вот этот Бог принял на себя вот это вот тельце маленького создания. Это совершенно невозможно. Это такое умаление Создателя, которое... Мы даже просто представить себе как-то душой, мы представить себе просто не можем. И мы не можем представить себе любовь Бога к нам, которая вот подвигла его на это умаление, самоумаление. Потому что так, как велико это самоумаление, так и велика его любовь к нам.
Нас бы ради родися.
Да. Утро, мы не можем умолиться ради нашего ближнего. Вот с тобой живет человек, ты не можешь умолиться и через свое самолюбие перешагнуть. И обижаешь ближнего своего, оскорбляешь, как-то, не знаю, бывает, просто убиваешь. Вот своей самостью, которую ты никак не можешь избавиться. А Господь вот умолился ради нас. Причем, если бы еще мы были ни в чем не виноваты, мы просто были страдающими от чьей-то несправедливости. Но мы сами виноваты. Мы сами это сделали. Но он и через это перешагнул, он на это не посмотрел. Он ради нас, виноватых, умолил себя ни в чем не виновного. Удивительная вещь. Вот что такое Рождество Христово. Я всегда говорю, что, дорогие братья и сестры, ну не надо нам отдавать полностью этот праздник нашим детям. Ну подумаем о том, что это праздник для нас. Наше же христианство, оно же не детское. Господь нас постоянно призывает к мужеству. К мужеству и мужчин, и женщин, от раков, и детей призывает к мужеству, призывает к подвижничеству. Что такое подвижник? Это тот, кто совершает подвиг. А что такое подвиг? Подвиг — это всегда кровь. Это всегда кровь, даже если невидимая кровь. Это кровь твоей души, которую приходится проливать ради ближнего своего. Кровь сердца, когда тебя умоляют, тебя обижают, а ты не воздаешь обидой на обиду, а принимаешь это в себя и прощаешь тут же. И тебе Господь за это, Он тебе благодать в сердце вкладывает. Но не всякий же может это, не во всякое, не каждый может во всякое время так поступить. Иногда обрушиваешься в эту обиду и воздаяние, начинаешь пререкаться, там, знаете, все эти вот, ты мне сказал, а я тебе не сказал, а вот ты мне так, а я же тебе ничего, и так далее. Потом вспоминаем, зачем? Что я сделал? Зачем так? Из-за чего это у вас ссора? А из-за того, что я не смог сдержаться. Я не смог переступить через свое самолюбие, через я. Да, а Бог, Он живет этим. Он в высшей степени существует. Он в высшей степени я. Но это я есть любовь. Видите, это существование, которое не ради себя, а ради нас. Вот, дорогие братья и сестры, вот Рождество наше. Вот наши образы, которые тоже, мы как-то говорили об этом. Еще раз хочу напомнить, наши иконы, вот которые во множестве, это просто сейчас, знаете, особенно вот в интернете, эти переливающиеся какими-то блестками, друг друга все поздравляют с этим, с разными праздниками. И вот эти вот иконки, где там все очень радостно, такие розовые, голубенькие, желтенькие, такие цвета все, и там все что-то переливается, мелькает, то ли снежинки, то ли блестки, то ли что-то такое. И все так радостно, все так... Вот как мы воспринимаем наши православные праздники. Ну, вспомним Пасха. Во что облекается, одевается, в какой цвет Пасха? Красный. А что такое красное? Ну, братья и сестры, ну это же цвет крови. Ну, крови же, крови. Понимаете, это напоминание нам о том, что Господь проливает и пролил свою кровь ради нас. Мы радуемся и благодарим Его за такую совершенно невиданную, совершенно для нас немыслимую любовь, когда нас, виновных, невиновные ни в чем, за нас проливают свою кровь, чтобы мы жили. Он умирает, чтобы мы жили. Вот что такое красный цвет. И так всякий праздник, который предлагает нам праздновать Святая Церковь, для которой создан календарь церковный наш, для чего создан? Для того, чтобы мы все эти праздники праздновали, напоминая самому себе и нашим близким о том, что происходит не просто сам по себе какой-то, вот знаете как, вот салют и все, вот радость и все. Почему радость? Это еще одно звено пути нашего спасения, дело нашего спасения. Еще одна ступенька по пути нашего спасения. Но если просто праздновать, совершенно не, как вам сказать, как наесться, поплясать, посверкать этими фейерверками. Что там у нас еще, чем мы там еще утешаемся, таким, музыку послушать. И за всем этим не иметь в виду вот этого пути нашего спасения, за всем этим не помнить о том, что мы вместе с Господом проходим Его жизнь, Его радости, Его страдания, Его смерть, Его воскресение. Вот каждый наш праздник — это просто этап этого пути. Поэтому посмотрим Рождество. О чем нам говорит Рождество? Вот эти вот иконки, которые я сейчас говорил, вот эти все блески. Но посмотрите на старые иконы, древние иконы, которые, собственно, называются иконами. Потому что эти картинки, которые мы обмениваем сейчас в интернете, и которые присылают там и по почте присылаем друг другу, это не иконы. Я вам скажу, что даже они вообще к празднику не имеют никакого отношения. Это просто так, поделки какие-то, которыми, мы привыкли утешать друг друга вот такими вещами.
Ложное такое благочестие, я бы сказала, да?
Да, ложное благочестие, да. Смотрите, вот иконы, о которых я говорю, древние иконы, смотрите, современная икона, посредине младенец лежит в вертепе, рядом мать и Иосиф, который умильно смотрит на лежащего ребенка с любовью, сложив ручки, смотрит на ребенка. С другой стороны стоят или волхвы, которые с дарами, значит, и все тоже смотрит на него. Или волый осел смотрит тоже, как и говорится, что там волый осел, там вот, знают ясли господина своего. Но посмотрите на настоящую икону. Посредине сидит Божья Матерь, перед нею лежит младенец. Но Матерь Божья, она на младенца не смотрит. Она смотрит куда-то в угол. На некоторых иконах в этом углу служанка, какая-то женщина, она обмывает младенца. И получается странно. Чужая мать не смотрит на младенца, который лежит перед нею, а смотрит на то, как его обмывают там где-то там другие люди. Правильное изображение — это такое. Она смотрит в тот угол, где сидит Иосиф. Перед Иосифом стоит старец, о чем-то с ним беседует. Но дело в том, мы должны знать, что это не старец. Это сатана стоит перед Иосифом. И сатана ему сомнительные мысли вкладывает, пытается вложить в его ум. Он его смущает сомнениями. А Божья Матерь, как жена Иосифа, смотрит на эту беседу и молится о своем муже. То есть здесь сложное взаимоотношение между матерью, Иосифом и младенцем. Но главное происходит не между матерью и младенцем, а между матерью и Иосифом. Младенец — это центр. Вокруг него все закручено. Но действие происходит потом. И в этот же момент совершенно иного рода. Вот обратим внимание на что. Понимаете? Из этого что можно? Какой вывод можно сделать? Долг жены — поддерживать своего мужа. Долг мужа — поддерживать, быть уверенным, хранить верность и молиться и о себе, и о своей семье, и о своей жене, и о ребенке. Мы это все время говорим, у нас в центре жизни. Вот дети, вот сейчас, кстати, защита там детей-то, этих самых, насилия семейного, очень тонко построена. Сначала нам внушили и как-то дали понятие, мы приняли это, что самое драгоценное в мире — это дети. А самое драгоценное в мире — это муж, жена и их отношения, то есть семья. Семья — самое-самое главное, потому что семья — это малая церковь. И в этой малой церкви рождаются дети уже кем они будут, зависит от того, какие взаимоотношения между мужем и женой. Это может быть, я вот о чем еще вам говорю, это может быть, ну, не самое главное. Действительно, это ведь икона не Божьей Матери и взаимоотношения ее с Иосифом. Это икона Рождества. Но она же сложная, она же говорит о многом. И вот этого здесь очень важно. А наши современные картинки об этом совершенно не говорят. Из нашей жизни это устранено. Мы этим даже не озабачиваемся. И поэтому получается, что если жена не молится за своего мужа, то с мужем может произойти все, что угодно. Если муж не хранит семейное единство, то с семьей может произойти все, что угодно. А если нет взаимодействия любви между мужем и женой, то и дети не будут знать, что такое любовь. И свою семью они не построят. А если они не будут знать, что такое семья, вот отец, мать, он, то есть что такое малая церковь, и они не поймут никогда, что такое вообще церковь, и что такое отношение любви между людьми. Вот в чем дело. И это уже не в первом поколении у нас такое нарушение происходит. Мы постоянно возвращаемся здесь к напоминанию о наших 70 годах нашего пленения советского. Вот именно тогда уже активнейшим образом разрушалась семья. И разрешение разводов, и там и разрешение абортов, и так далее. Это все разрушение семьи. Я вам скажу, что вот после борьбы с церковью, самая главная была задача советской власти, это борьба с семьей именно. Как бы это не пропагандировалось. То есть об этом ничего такого прямо не говорилось, но фактически семья разрушалась. Женщины на трактор, женщины таскают шпалы. Женщины там пашут, на себе таскают эти самые плуги, и все это подается как подвиг, как вообще великое достижение советской власти, что женщина, она все может. Ну, а рожать детей-то она может? Ну, конечно, она может рожать детей, как женщина, разумеется. Бог дал ей такую способность. Именно она продолжает человеческий род, женщина. Но если условия становятся такие, что нет возможности ни по-человечески родить, ни воспитать правильно, ни научить человека, ни показать ему своей жизнью в семье, что такое любовь. Я часто я говорю о том, что даже я беру самый, скажем так, крайний какой-нибудь, такой отрицательный, что ли, пример, скажем. Вот часто я видел семьи, где муж пьет. Это, кстати, вот я говорю, при советской власти это сплошь и рядом было. Если там рабочий какой-нибудь пьет, то вино играют, там пьют.
Это у них отдых такой, да.
Да, это очень, да. Пили себе. Некоторые спивались. Вот в этих семьях, где алкоголики эти были мужья, вот я заметил тогда еще дети. Даже часто были более понимающие, что такое человеческие отношения, что такое любовь. Потому что они видели страдания своей матери, они видели терпение ее, они видели ее любовь к своему мужу, к их отцу, который, может быть, никуда не годный отец, но они видели эту любовь, и они учились этой любви и терпению. Раньше говорили, я помню, в таких ситуациях говорили, давно бы бросила, только ради детей терплю. Сейчас сплошь и рядом говорят, что вот ради детей я терпеть не буду. Вот как бы детей спасают от такого негодного отца, а на самом деле они их губят. Потому что безотцовщина – это самое страшное вообще, что может быть. Это разрушение действительно семьи, это неспособность маленького человека знать, как нужно относиться, мужчина не знает, как правильно относиться к женщине, женщина не знает, как относиться правильно к мужчине. Они не могут создать семью свою. Я смотрю, какие сейчас вежливые, такие культурные, такие все причесанные, такие какие-то хорошо пахнущие, хорошие какие-то молодые люди. Действительно, у них часто разумные лица, такие спокойные, интеллигентные, но понимаете, молодые люди сейчас, мы же знаем статистику, это страшное дело, просто семьи разваливаются, люди не могут друг друга терпеть, не могут. Вот они все что угодно могут, они могут вежливо разговаривать, они знают то, знают это, может, они начитаны, может, они интеллигентны, понимаете, но просто элементарная вещь — создать семью и терпеть того человека, которому ты обещал любовь, терпеть всю жизнь этого человека, не изменяя ему, Вот этого они не могут.
Не то, что разваливается, батюшка, сейчас многие уже сознательно не создают семью. Они вот говорят, это не нужно.
Я вот и говорю, что это ведь не первое поколение, в котором вот это все происходит. 70 лет семью разрушали, разрушали, разрушали. Это одно поколение было, другое, третье, четвертое. Вот когда говорили, что я бы бросил, ради только детей терплю, это уже крайний был, вот такой тоже очередной этап, крайний. А теперь терпеть не хотят. А следующее уже поколение идет, которое и не собирается терпеть, которое и не собирается просто даже каким-то формальным образом связывать себя отношениями друг с другом, не собирается. А следующее поколение будет, я думаю, что которые в принципе не захотят иметь детей, потому что это очередное, какое-то маленькая такая ниточка тоже, и не такая уж маленькая ниточка, она довольно основательная, которая связывает людей, потому что это и твои дети, и мои дети одновременно, это мой и твой сын. А зачем это надо? Зачем? И объяснить человеку, если он не верующий человек, если он не знает заповеди Божьих, объяснить невозможно. Невозможно, потому что логически, действительно, здесь логика здесь неприменима. Логически каждый человек, он рожден для счастья, как птица для полета, нам это еще сказал наш буревестник в свое время. И забыли про буревестника, уже это уже отошло, это уже многие его имени не знают, нынешнее поколение, а живут по его заветам, которые как бы вот это все семя посеяно, вот оно и дало всходы, и заглушило все эти побеги, все заглушило семена и побеги, которые Господь посеял на наших душах. А вот эта вот мерзость, вот, которая посеяна вот этими строителями новой жизни, вот это расцветает пышным цветом. А флаги и названия государств, и все что угодно, то есть все такое официальное, может быть, каким угодно, оно может меняться еще неоднократно. Мы можем и царство объявить, вот пройдет еще там, конституцию изменим, назовем, что теперь будет царь, и будет царство, а ничего не изменится. Ничего не изменится. Потому что если эти плевела не выдрать, не выковырнуть, то ничего хорошего не будет. А уже я не думаю, что как-то можно еще выговорить. Ну, это мы уже, видите, это мои собственные, это опять печальные такие наблюдения. Ну, может, кто-то скажет, что да, Богу все возможно.
Невозможное человеку, да, возможно,
да,
Богу.
Да, скажет, да. Я сам знаю это, конечно. Конечно, знаю, но, понимаете, обычно Господь творит такие чудеса с народами очень тяжелым образом, очень тяжелым. Посещает таким тяжелым железным жезлом, что, может быть, и костей многие не соберут. Вот в чем дело. Но мы должны праздновать праздник Рождества и помнить, что для нас все здесь дорого, все. И иконы, и старые иконы, настоящие, действительно, которые объясняют нам смысл происходящего. Нам дорого должно быть и то, что, между прочим, мысль и та, нужно здесь еще провести, что вообще рождение всякого человека приветствуют ангелы. Ангелы поют Рождество всякого человека, всякого маленького человечка. И если мы этого не понимаем, то вот отсюда и происходят наши эти аборты. И наше, между прочим, безобразное это самое отношение вообще к зачатию. Мы уже про аборты здесь уже говорили и говорили, и никак не, вообще не придем к единому мнению. Там одни говорят так, другие так, запретить, не запретить. Но о предохранении от зачатия вообще никто ничего не говорит. А ведь это же, извините меня, это тоже грех. Но церковь уже об этом как бы и не говорит, потому что уж если насчет абортов люди не могут принять простую истину, то насчет этого, я не знаю, это уже будет такой вопль возмущения против мракобесия и вообще непонимания общественных отношений, что здесь уже, наверное, никакая церковь не устоит, а просто будет загнана в какое-нибудь подполье, я не знаю куда. Потому что, ну, если так подумать, действительно, мы празднуем Рождество. А сколько раз мы предохранили себя от зачатия наших детей? Мы помним, самое имя было самое распространенное, как нас звали немцы во время войны? Иваны. Иваны. Хотя в то время Иванов было может, не так много, как Николаев там, и всяких других имен. Но, в принципе, да, они называли русский Иван. А что такое Иван? Еврейское имя Иоанн. Благодать Божья. То есть, раньше, действительно, когда больше всего было Иванов, русский человек прекрасно знал, что каждый ребенок – это благодать Божия, которая снизошла на эту семью. В еврейском народе раньше мы знаем же, что было страшным несчастьем для семьи, когда там не было детей. То есть это считалось, как, что какой-то грех тайный есть у этой семьи. Даже Иоаким, когда пришел, отец Божьей Матери, когда он пришел в храм и принес жертву храму, священник не принял у него эту жертву. Он сказал, что у тебя нет детей, у вас, видимо, какой-то тайный грех есть, я не приму от тебя жертву. Во как, вот смотрите. И что? А если у нас сейчас люди просто не хотят иметь детей и делают все, чтобы не случилось рождение еще одного рта в семье? Знаете как? Причем, вспомните, советская поговорка. Зачем рождать нищету? Это да. Плодить нищету. Это же ужасная вещь. Это означает, что люди не хотят жить с благодатью Божией. Они вообще даже и не понимают этого слова. Они не понимают, что такое благодать. Им на это вообще... Это нет в их жизни совсем этого. Потом вспомните еще одну ситуацию, еще один сюжет из Ветхого Завета, когда Анан из рода иудейского, он, когда он предохранялся от беременности, он перед тем, как ходить к своей жене, и что там сказано? Господь убил его, и не стало его, понимаете, и не стало. И по его имени это грех назван, который тоже относится к смертным грехам. Потому что это значит, тебе Бог дает благодать, Он дает тебе способность. Ты эту способность просто пренебрегаешь и отрицаешь, и не хочешь ее принимать. Что это значит? Значит, что ты противник Бога, принципиальный. И что хорошего может быть? Вот вам сказано, что Господь убил его, не стало его. Ну и что будет с нашим народом, если мы вот так вот будем жить дальше? Не станет нас. Вот об этом подумать в Рождество Христово, братья и сестры. Для чего же мы встречаемся в Рождество и для чего мы празднуем наши праздники? Только для того, чтобы покушать то, что еще вчера нельзя было покушать. Ну, это, может быть, это и хорошо, да, действительно, но это, знаете, это как прийти на какой-нибудь пир, где там приглашают, стол уставлен всякими явствами, сесть сбоку, так взять этот маленький сухарик, бараночку, пожевать и уйти. Ваше дело, конечно, пожалуйста. Но вы даже так не то, что не получите удовольствие от этого, но даже не насытитесь даже жизнью. Она пройдет мимо вас. Вот в чем дело. Сегодня празднуем Рождество Христово, а говорим опять о наших проблемах. Ну, а когда еще? А когда еще говорить? Давайте вот сегодня мы подумаем об этом. А в следующий раз, может, еще что там будет. У нас там дальше будет крещение Господне. Ну, вот, из крещения, может, еще что-то вспомним, наши проблемы. Помогай нам Бог в этом это понять и жить во славу Божию и спасение души нашей. Христос воскресе!